Здравствуйте, уважаемые радиослушатели в студии интернет-радио «Сутяжник», адвокат Качанов Роман. Сегодня у нас в гостях Анна Владиславовна Лайман, представитель некоммерческой организации благотворительного фонда «Зоозащита». У меня первый вопрос к Анне. Анна, скажите, чем занимается ваша организация, где она существует, за чей счет, ну и вообще в целом, какова суть вашей деятельности?
Благотворительный фонд «Зоозащита» официально зарегистрирован в 2006 году. Но основную деятельность мы фактически начали раньше. Просто инициативная группа людей, которая была озабочена и озадачена проблемой безнадзорных животных в городе Екатеринбурге, которая к тому времени достигла уже таких масштабов глобальных, мы решили объединить усилия и создать благотворительный фонд, чтобы решать именно задачи безнадзорных животных, потому что это прошу именно различать от изначально диких бездомных, они отличаются. Угу. Безнадзорными остаются по разным причинам. Значит, что мы чем занимаемся? Это ежедневная, конечно, помощь животным, которые попали, например, в беду, это травмы, это даже может быть бездомное абсолютно, да, животное, это автотравмы. У нас сейчас 3 сбитых, вот дворняги ничьих, которые сейчас находятся, да, на нашем содержании, на лечении. Мы оказываем помощь хозяевам, которые по разным причинам отказываются от своих животных. Естественно, мы прилагаем изначальные усилия, чтобы обсудить, как причины сложившейся ситуации, помочь решить, если это возможно, сделать. Возможно, оставить животное в семье. Чаще это бывают проблемы с поведением. Мы предлагаем помощь наших партнеров с очень большими скидками, порой бесплатно, кинологи, если требуется, да, коррекция поведения. Вот. Но если это, например, смерть хозяина или и родственники столкнулись с тем, что животное оказалось у них, и они совсем не знают, что с ним делать, и не планировали, мы стараемся найти для таких животных хозяев. Это, естественно, не сиюминутно. Это требует усилий и времени, самое главное, поэтому мы всегда просим войти в наше положение для того, чтобы все-таки дали нам какое-то время. Вот. Но бывают такие случаи, когда нужно забрать животное сейчас и немедленно, оно, например, привязано, или люди абсолютно неадекватно себя ведут и кричат, что они вызовут, допустим, службу отстрела. То есть мы есть стараемся...
Служба, да, у нас
есть спецавтобаза в городе Екатеринбурге, муниципальное, да, предприятие, которое занимается отловом, ну, по факту отстрелом животных. Вот. Поэтому мы иногда, да, вынуждены реагировать немедленно, но это всегда очень тяжело. Чем мы еще занимаемся? Основная глобальная задача все-таки это привить население ответственность за животных, которые они приручили. Вот. И начинать это лучше делать, естественно, с детства, с детских лет, потому что уже взрослые сложившиеся люди, им очень трудно бывает что-либо донести, какую-то информацию они не воспринимают, ну или не хотят по каким-то причинам воспринимать. И мы работаем с детскими учреждениями, с детскими домами, мы очень дружим, с детскими дошкольными, так скажем, не общеобразовательными, да, какими-то учреждениями и школами, где планируется проводить уроки дополнительные, где будут рассказывать, как вести себя с животными. Будет организован кинологический клуб для детей, чтобы они смогли на собственном опыте обучиться, как и с кошками, и с собаками, например, да, общаться. Вот, поэтому направлений деятельности очень много. У нас очень много партнеров, ведущие клиники города, ветеринарные заводчики, кинологи, которые оказывают нам поддержку всяческого рода. Поэтому, ну вот, ежедневная, так скажем, такая вот рутинная работа, это вот все, что я обозначила.
Спасибо. Уважаемые радиослушатели, к нам только что присоединилась Светлана Бернардовна Вяткина. Это значит, научный сотрудник Екатеринбургского зоопарка. Светлана Бернардовна, здравствуйте, прежде всего. Хотел бы вот вам первый вопрос задать. Екатеринбургский зоопарк существует уже очень долго. Там в основном дикие, да, животные у нас. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, можно ли говорить о каком-то юридическом статусе животных? Можно ли говорить об их правах? Вообще, можно ли вот эту тему поднимать? То есть, значит, сравнивать животных с людьми? То есть в этом плане То есть, если, допустим, у людей есть, и, значит, есть какие-то права, которые признаются законодательством, нормами международного права, то что, значит, животные рассматриваются как обычные вещи, у которых нет никаких прав, как вы считаете?
Ну, любое существо живое, в общем-то, должно иметь, конечно же, какие-то права. Другое дело, что животные, может быть, не знают о существовании юриспруденции, там, законодательства и так далее. Вот. То есть они, как бы, может быть, и не знают о том, что у них какие-то есть права, или этих прав у них там нет юридически закрепленных. Вот. Но об этом, как бы, должны думать люди, вот, в первую очередь. И, в общем-то, ну, все, как бы, мировое сообщество идет к тому, что у животных, даже у диких животных сейчас есть какие-то права. Пусть это будет не сформулировано там статьями юридических каких-то законов, но есть, например, природоохранные законы, подписана Международная конвенция по сохранению биоразнообразия, которая как раз и, можно сказать, ну, как основополагающий документ, который права на существование, это самое основное, да, право.
Вот, право на жизнь.
Да, право на жизнь. Закрепляет за всеми, всем разнообразием животного мира, какое только существует на Земле, начиная от, буквально там, ну, я не знаю, микроорганизмов и заканчивая, естественно, высшими животными.
То есть, если исходить... Ну да, тут, наверное, скорее всего, можно говорить о высших животных в
да.
этом плане.
То есть, если исходить с этой точки зрения, то, конечно, у животных должны быть права. Вот. Другое дело, как бы, в нашем мегаполисе, то есть, в существовании человека, ну, как бы, вот, вне природы, то есть, мы сейчас существуем вне природы.
Да.
Вот. Тут, конечно, наверное, нужно говорить и о юридических правах животных. Вот, то есть, ну, в зоопарке, как тут сказать, то есть, вот, если рассказывать какие-то аспекты правовые, то есть у нас у каждого животного в зоопарке, значит, есть, ну, скажем так, паспорт. Вот, то есть это,
как у человека.
Да, как у человека. Это индивидуальный паспорт животного, то есть так называемая племенная карточка, которая является паспортом, ну, в кавычках, естественно, международного образца, то есть она действует на территории всех стран. Это, в этот паспорт, в эту племенную карточку животного занесены все данные, то есть место рождения животного, дата рождения животного, информация о родителях животного. Вот. Но кроме того, что животное не может о себе, так сказать, человеку сообщить, вот, то есть сейчас уже во всех международных, так сказать, зарубежных, да, зоопарков, то есть родивших там животным, их метят, это электронный чип вживляется, и номер этого чипа занесен в эту карточку. То есть даже не имея ничего, животное вот имеет вот такую вот о себе информацию, то есть свой статус. Каждое животное, сейчас, в общем-то, по большинству видов диких животных ведутся племенные книги. То есть вот эта вот вся информация, она заносится в международные племенные книги, и судьба этого животного отслеживается по, ну, в течение всей жизни. То есть у нас вот в зоопарке содержится, ну, животных, занесенных в Красную книгу, в разные Красные книги, то есть международную Красную книгу России, Красную книгу, да, сейчас уже 4 Красных книги, то есть международная, Россия,
Свердловской
области и Среднего Урала. То есть вот такие вот книги. У нас вот больше 70 видов животных. То есть сейчас практически, ну не по всем, конечно, но по большинству вот этих вот редких видов животных ведутся вот такие вот племенные книги. И, естественно, вот такой вот информацией. То есть если, скажем, у животных рождается приплод, то место жительства дальнейшего этого приплода определяется координатором по международной племенной книге, который в соответствии с имеющимся у него базой данных, значит, ищет место дальнейшего пребывания животного наилучшее для него с точки зрения условий содержания, то есть всякие там, скажем, грубо говоря, передвижки и какие-то там такие цирки, да, то есть туда животное, естественно, не отдается, то есть ищется нормальный, хороший зоопарк, где животным будут предоставлены необходимые условия содержания, необходимый рацион, и в дальнейшем, значит, ну, это является обязательным, что создастся пара животных, от которой будет получен приплод. То есть, ну, вот так вот по зоопаркам, как бы, обстоит дело. Вот, то есть, ну, как вот считается, то есть тут какие-то защита прав? Я считаю, что, в общем-то, наверное, какая-то есть.
Мне аналогичный вопрос к Анне Владиславовне. Как вот вы считаете? Вот, допустим, есть Всемирная декларация прав животных, которая была принята в Париже, действует в рамках ЮНЕСКО. Конечно, это не обязательный документ, хотя Российская Федерация является членом этой международной организации, то есть ЮНЕСКО. Она закрепляет ряд прав животных, в частности, право на уважение, право на гуманное обращение, право на жизнь и, значит, размножение, на свободе и, собственно, естественной окружающей среде. Тут речь идет о диких животных, в частности. Вот, ну как вы считаете, имеют животные такие права? Можно говорить вообще о правах животных, значит, наравне с правами человека, наряду с правами человека?
Да, об этом говорить не то, что можно, а нужно, но по факту сейчас я не думаю, что у нас эти права соблюдаются. По роду вот нашей деятельности, да, мы сталкиваемся ежедневно, так скажем, с случаями, когда права нарушаются не то что людьми окружающими, да, безнадзорных животных, а собственными хозяевами. Вот, значит, очень много случаев таких, когда звонят люди, просят помочь, так как, например, соседи содержат невероятное количество животных в ужасных условиях. А наше законодательство таково, что статья 245 Уголовного кодекса даже не работает, да, Российской Федерации, не говоря уже.
Это жестокое обращение
с животным.
Приведшее гибель, увечья.
Да, да, то есть там должен действовать ряд факторов, чтобы статья заработала. Ряд факторов, все три, значит, никогда не удается нам вместе соединить. Свидетельские показания отказываются люди давать, как только дело мы доводим до правоохранительных органов, например. Без свидетельских показаний это просто нереально. Но я могу даже припомнить единственный за всю практику случай, когда были даны свидетельские показания, дело не дошло ни до чего, потому что в результате, как нам была озвучена версия, это просто не могут найти человека, который совершил данное противодеяние.
Я слышал, что один мужчина выбросил своего любимого кота из окна. Ему вменили эту статью и приговорили.
Это
не в Екатеринбурге было?
Нет, это было не в Екатеринбурге. У нас в Екатеринбурге еще не можем добиться вот такого прецедента. Ну, во-первых, у нас даже как бы как раз нужна юридическая помощь в этом плане. А когда мы пробовали доводить до правоохранительных органов, до природоохранной прокуратуры, до районного на РУВД, например, дела, у нас не хватает просто свидетельских показаний, люди не желают этим заниматься, не считают, что есть вот организация такая, как зоозащита, они обязаны этим. То есть нам не хватает ресурсов. У нас по факту не работает статья 245. То есть пока это не совершено на глазах у большого количества людей, а если детей, то тем более, то и нет свидетельских показаний, и нужно при всем при этом доказать причинно-следственную связь, что именно из-за таких вот действий, да, человека животное погибло, да, или получило увечья. Все эти три фактора должны работать одновременно. У нас это никогда не
получается. То есть это может быть только публичное, да?
Это да. Получается, что по факту у нас в своей квартире человек может делать все, что угодно. Это на самом деле касается не только животных, потому что много раз, наверное, люди сталкивались с тем, что вызывали милицию, и никаких действий не предпринималось. Поэтому вот очень бы хотелось, конечно, сдвинуть дело с мертвой точки, и когда люди звонят и просят что-либо, как-либо им помочь в данных ситуациях, что кто-то бьет животных, они слышат и не могут это терпеть. Участковые никак не помогают, участковые не желают этим заниматься, и единственная, значит, отговорка это то, что мы не можем попасть на частную территорию и просто там изъять, да, что-либо взять, просто зайти не можем без санкций, там, например, да, без решения суда. Вот в этом у нас упирается вот самая основная загвоздка, поэтому мы, конечно, вот конвенция это все хорошо, декларация. Она существует, я думаю, что она работает в европейских странах, она работает, наверное, в основном даже не столько относительно домашних животных, сколько диких, вот, наверное, это ближе. Вот. А что у нас в Екатеринбурге есть относительно ваших животных? Это принятые правила содержания, которые тоже по факту остаются просто документом.
Правила содержания приняты на муниципальном, да,
да,
уровне.
Сам механизм отслеживания и
значит, правила выгула, по-моему, еще есть собак. Вот,
они есть, и они тоже, как многие собачники в курсе, реально не работают, так как правила есть, а выгульных площадок не выделено тем же самым муниципалитетом. Поэтому у нас, так скажем, задачи даже на уровне города не решены относительно прав животных и даже хозяев, да, животных. То есть выгул вроде должен быть, а место под это не отведено.
Вот я, например, зачитаю сообщение из одного из форумов в интернете. Здравствуйте, обращаюсь за помощью. В нашем городе Перми отлов собак ведется с крайней жестокостью. Собак отлавливают с помощью проволочных петель или крюков и запихивают в машину типа УАЗика по 20 с лишним штук. Во время недавнего отлова собак ловили крючьями, а щенков просто давили ногами. То есть вот такое вот тоже...
Это беда любого мегаполиса, на самом деле. Что происходит у нас в городе, я могу только свидетельствовать по действиям именно специалистов спецавтобазы. Угу. Но помимо специалистов спецавтобазы, у нас существуют некие, так скажем, в кавычках доброжелатели, которые самостоятельно занимаются подобной деятельностью. Угу. И в отличие от спецавтобазы, которая обязана убирать за собой трупы, угу, животных, да, которые люди, которые занимаются, вот мы до сих пор не можем вычислить, кто это, эти трупы оставляют. То есть я сама была свидетелем год назад в собственном дворе, угу, убили собак, они пролежали весь день на глаз... недалеко, буквально 5 метров от детской площадки. Вот пока уже не сообщили нам, вот и пока я не приехала обратно домой, да, я не увидела этого всего кошмара, не знала. То есть весь день там люди ходили мимо, созерцали. По поводу, значит, методов отлова, это, естественно, у нас ведется давным-давно разговор, что это должны быть гуманные методы.
Угу.
Но по факту, значит, муниципалитет экономически считает невыгодным гуманные методы отлов, допустим, да, усыпления или стерилизации помещения в приют, которого не существует. То есть рентабельней вызвать спецавтобазу, которая, опять же таки, не гуманными способами собак убивает.
Как из фильма, да, мы их душили.
Да. Ну, у нас, конечно, не душат, у нас стреляют пулями с ядом, что тоже не является, мне кажется, абсолютно не имеет отношения ни к гуманности.
В любом случае, вне зависимости, опасное животное, не опасное, оно, как сказать, ликвидироваться должно гуманным способом, право на гуманное обращение,
да,
в отношении диких животных, и в отношении домашних животных, и в отношении тех животных, которые что-то среднее между диким и домашним, бегают по городам, да, то есть должен...
Ну, любое агрессивное животное можно отловить, зафиксировать, да, обездвижить и гуманно это все привести. Другой момент, что это требует больше трудозатрат и финансов. То есть во что и упирается.
Кроме вот диких, вернее, кроме домашних животных, еще хотелось бы сказать, что в город, когда поступает из природы определенное количество диких животных, которые, в общем-то, оказавшись, ну, в руках людей, угу, тоже, в общем-то, прав как таковых уже никаких не имеют. То есть они даже не имеют хозяев, не защищены там красными книгами, оказавшись вот в руках человека. Человек является полным вот хозяином судьбы этого животного.
Причем, ну, это какие, например?
Это животные? Очень много. На самом деле, вот, как бы, мы, ну, вот, как специалисты, работающие с животными, постоянно сталкиваемся с тем, что вот существует вот в город вот такой наплыв этих животных. То есть самых, ну, не сказать, что совсем самых разных. То есть это ежики, это змеи. То есть
совы.
Это хищные птицы, совы, значит, ну не только совы, это бывают и конюки, бывают чиглаки, потом кого еще так, летучие мыши разных видов.
Даже летучие мыши.
Грызуны, наверное,
какие-то. Ну, грызунов-то нет, то есть здесь...
А летучие мыши это не грызуны? Это...
Нет, это насекомоядные животные, причем они занесены в Красную книгу, большинство видов, за исключением там буквально нескольких. Вот, у людей, вот у всех этих животных, которых назвала, совершенно представление, ну... не очень правильно, то есть они даже не знают, как их правильно содержать, и чаще всего эти животные, ну, они обречены просто на гибель. То есть, например, как это происходит обычно? Вот в саду, проведя там полмесяца отдыхая, увидели ежика, подобрали, привезли в город, а животным люди ничего не знают. То есть, как его содержать,
как все.
То
есть,
в конечном итоге, значит, доведя животное до полного истощения, на неправильном корме, они обращаются в зоопарк и говорят, можно мы вам отдадим животное, значит, можно вам ежика или там, ну, в основном вот ежа, там, даже что-то не знаю, ну, назову кого-нибудь еще. Вот, можно мы вам отдадим, а зачем вы его брали? Ну, встречный вопрос. Ну, вот захотелось.
Они уже просто природу захотелось. Поехать,
да. Ну, например, если вот мне недавно звонили, 2 недели назад, то есть ежа, просят взять ежа. Вы когда его брали? Ну, осенью мы брали. Сейчас в природе это же просто, ну как, положите ежа на снег и все. То есть, конечно, животное погибнет. Я говорю, ну, вы можете хотя бы додержите его, раз уж вы взялись, додержите его хотя бы до весны. Там можно будет выпустить, в принципе, еж не такое высокоорганизованное животное, то есть у него...
То есть, ну, это змея, да? Или еж?
Еж, многие, например, проезжают. Многие думают, что еж съест яблоки, морковь и так далее. То есть это мне... Нет, еж обыкновенный. Вот. То есть многие думают, что он ест яблоки, морковку. Вот. То есть на самом деле это животное ведет себя в лесу как хищник. То есть питается, ловит мышей, жуков, червей. Вот. То есть для людей это удивительно. То есть они, посмотрев там с 3 до 5 лет мультфильмы, создали себе представление в виде животного, заводят себе вот из мультика ежика. Оказывается, значит, что-то не живется ему, и как-то плохо ему, то есть звонят, почему взяли, зачем? Ну вот, поиграться, берут играть, то есть просто как игрушки, как вещи. Вещь надоела, игрушка надоела, все, куда его девать? То есть опять же в городе нет специальной службы, которая бы вот этими дикими животными занималась. Причем им нужно заниматься на самом деле серьезно. Потому что нужно создать действительно такую специальную службу, которая бы при себе имела ветеринаров, помещение для передержки вот таких вот животных, чтобы их правильно передержать и вернуть в природу, если это произошло, скажем, ну, не в тот момент. Ветеринары могли бы дать какое-то заключение по здоровью этого животного, сможет ли там, ну, скажем, если произошло в сезон, когда животное можно вернуть, у нас таки на Урале, да, зима, как бы, ну, здесь вот есть такие нюансы, да. Вот. То есть этого нет. Совсем нет причем. А вот этот поток животных, он достаточно большой. Обращаются все в зоопарк.
И к нам.
И к вам, да. Сейчас вот стали. Потому что мы зоопарк, вот они думают, что мы отказываем в приеме животных. То есть мы не имеем права законодательно принимать таких животных без каких-либо ветеринарных справок,
без документов
ветеринарных. То есть это очень, как сказать, очень серьезный ветеринарный документ. Ну вот, как представитель, да, знаешь, что такое оформить ветеринарные документы, ветеринарные разрешения на животных.
Очень сложно, да?
Это очень сложно.
Время даже требуется.
Это время карантинирования. В течение месяца, то есть по ветеринарному законодательству. Там очень такие серьезные требования, которые должны выполняться на самом деле. Вот, поэтому мы просто вынуждены вот таким людям, которые из природы взяли животное, отказывать. То есть это вот животное, обреченное на, в общем-то, на гибель. И мы вот как бы зоопарк пытаемся проводить, ну, среди населения такую как бы работу просветительную, чтобы животных просто не брали из природы. Они берут почему? Думают, что, ну, потерялось там или еще что-то. Вот. Иногда животное действительно ранено, то есть ему действительно нужна помощь. Вот. В этом случае Ну вот тоже, к сожалению, мы не можем как бы взять его на территорию зоопарка вообще. То есть здесь вот, видимо, в дело включаются вот энтузиасты, да, люди вот, так сказать, на общественных началах работающих, которые могут оказать этому животному какую-то квалифицированную помощь, а мы всегда сможем оказать, ну, консультацию просто по правильному содержанию, там, по рациону, по возвращению в природу можно это сделать или нет. Вот с хищными птицами у нас работает вот этот вот питомник хищной птицы халзан. То есть вот они берут хищных птиц, которых там сбили автомашины, вот, даже с какими-то различными травмами. Ну вот они как бы такую работу проводят, но только в отношении птиц, а в отношении других животных как бы вовсе
не проводится.
У нас очень большая проблема, честно говоря, вот с этим, потому что действительно люди изначально обращаются в зоопарк, и, соответственно, по озвученным причинам, конечно, люди не могут взять и звонят нам. То есть мы не знаем даже, куда. У нас основная проблема, куда деть животное, честно говоря.
Да,
то есть, если это ежик, мы найдем. Опять же таки, конечно,
каких-то частных нормальных.
Юных там натуралистов, да, каких-то мы найдем. Но если это действительно сова, которая вот нам звонят и говорят, вот я вижу сову, над ней летают уже вороны, потому что сова, она, мало того, что днем, я так понимаю, да, плохо видит. Во-вторых, она сидит в шоке, в стрессе, попав в совершенно среду, чем пользуются вороны, которые абсолютно нормально адаптированы к нашей жизни. И ждут, когда она как просто погибнет, да, и абсолютно.
Но вот здесь вот, кстати, не знаем, что делать. Не
пристаем
с этими словами, хотя эта проблема, она каждый год возникает два раза в год. Весной и осенью, когда совы мигрируют через территорию города. То есть на самом деле, как бы, вороны нападают на сову не с целью ее как бы убить, а потому что сова ночью охотится на тех же ворон. И они воспринимают ее, да. Как, значит, да, врага, и вот таким вот совместным агрессивным поведением стараются ее просто отогнать. То есть это нормальное взаимоотношение двух видов животных. Вот. Другое дело, что они происходят на глазах людей, которые не могут трактовать это нормально, и нам тоже постоянно звонят. Вот, и как бы мы в этом случае, в отношении сов, как бы, просто говорим, что если. Ну, птица нормально здоровая, она просто залетела сюда по пути своей миграции, она вечером улетит как бы своим путем. Ну и где-то процентов на 80 звонок из этой точки как бы больше не повторяется, что действительно человека пытаемся убедить, они соглашаются, как правило, и птица летит дальше.
Дорогой, да?
Вот, да. Но вот нету такой службы, которая бы как бы занималась этими животными, которые реально, реально поступают в наш город. То есть они тоже вот оказываются здесь, рядом,
ну,
с нами.
Вот статья, допустим, 230 Гражданского кодекса Российской Федерации, которая называется «Безнадзорные животные», как раз говорит, что если лицо, которое, значит, задержало безнадзорные или прибыльный скот, других безнадзорных домашних животных, обязано возвратить их собственнику. Если собственника нет, то в течение 3 дней обязан заявить об обнаруженных животных в милицию либо в орган местного самоуправления, который принимает меры к розыску собственника. То есть в реальности, то есть если я принесу это животное, ну, в серый дом, да, вот
что мне там
сделать, в орган местного самоуправления либо в милицию, да, в райотдел милиции. На меня, наверное, странно очень посмотрят.
Они звонят, они в зоопарк, я вам уверяю вас.
Потом нам.
Да, таким образом замкнется, потому что я повторяю, что нужна именно специальная служба, которая бы этими животными занималась. Если, как бы,
то есть вот эта фраза у нас тоже есть, статья 137 Гражданского кодекса, которая посвящена животным, где написано, что при осуществлении прав не допускается жестокое обращение с животным, противоречащее принципам гуманности. То есть в реальности, ну, ей, значит, корреспондирует соответствующая статья Уголовного кодекса, которую Анна сказала, которая на практике реально не применяется. То есть ваше предложение создать определенную службу, которая бы этим занималась, это должна быть государственная, либо муниципальная служба, либо общественная. Может, Может, доплачивать той же зоозащите, допустим, какие-то деньги из муниципального бюджета, с тем, чтобы они расширили свой штат, занимались этими проблемами?
Понимаете, я вот, это вопрос, наверное, не совсем к нам. Мы всеми руками за, потому что у нас нет ни оборудования специального, даже отловить то же самое, не то что дикое животное, а агрессивную собаку. Нам приходится пользоваться, да, кинологами, которых не всегда тоже есть при себе необходимое оборудование. Что касается диких животных, мы не знаем, с какой стороны даже подступиться. То есть вот я сейчас знаю, я тоже на самом деле первый раз вот этого слышу, что вороны не хотят именно напасть. Потому что у меня так складывается впечатление, что именно добить и, соответственно, как птицы, которые...
Да, такое впечатление сильно
складывается. Потому если... Но люди у нас, понимаете, не всегда слушают то, что им говорят, да, и мне очень сильно, грубо говоря, истерят, кричат, что вы обязаны, заберите, помогите, какие же вы зоозащитники, если вы, значит, не реагируете вовремя. Естественно, служба...
К нам также обращаются люди. Какие же вы сутяжники, вы нас не защищаете.
Ну, это, видимо, по всем...
Вы обязаны.
Да. Поэтому необходимо не то,
что... Говорят, а что мне теперь делать с ним, с этим вот животным?
Очень большая проблема, честно говоря, есть служба, которая должна заниматься данными животными, и должна быть создана регистрационная служба, то, что мы предлагали в свое время депутатам, регистрационная служба вообще домашних животных, для того, чтобы не было вот такого бардака, когда захотел, отдал животное, захотел, потерял, выгнал. Обязан человек, я думаю, платить налог, обязательно платить налог на животное для того, чтобы, так как у нас выгульных площадок, допустим, нет, да, на содержание той же самой выгульной площадки, вот я считаю, на налог обязательно, мне кажется, для тех, кто заводит.
А если не выгуливает свое животное? У меня, допустим, дома живет кот, он наоборот боится где-то гулять, он лучше будет дома сидеть.
Я думаю, относительно владельцев собак это очень разумно. А если бы, например, взимался налог с владельцев таких животных, как коты, да, и мы могли бы, да, вот эту регистрационную службу, какие-то отчисления бы идти, потому что, ну, служба необходима. Для того же самого учета, да, и если человек, например, выгнал животное, я думаю, что он должен заплатить штраф. Вот, иначе людей никак не вразумить. Я захотел, поигрался, захотел, потерял, захотел, не подумавши, пошел гулять и потерял, и не ищу, надеюсь на чудо. Из-за безответственного отношения людей, на самом-то деле, вся проблема и возникает. Поэтому, как служба, которая должна заниматься животными, дикими попавшими в условия мегаполиса, так и домашними, мне кажется, необходимо. Мы всегда готовы со своей стороны оказать, заняться этим, оказать поддержку. Но, естественно, у нас это все на общественных началах, и люди, ну, даже того же самого оборудования, закупка оборудования, да, какие-то оплаты работ этих тех же самых, конечно, это все упирается именно в этот экономический вопрос. Честно говоря, мне кажется, нежелание людей просто создавать такие, ну, несерьезными, кажется, на уровне, да, городском там или областном, тем более, да, вот такие вот проблемы.
Несерьезная
проблема, кажется.
Тоже, да, как бы втянуты вот в решение этой проблемы, потому что она существует. Вот, и мы тоже не имеем возможности просто ее решать. Но мы втянуты тоже, мы как бы знаем об этой проблеме, и она есть. То есть тут надо, да.
А у меня вот такой вопрос, Светлане Бернардовне. Светлана Бернардовна, вот само по себе содержание диких животных в зоопарке в условиях, ну, так можно выразиться, лишения свободы, с целью, ну, по сути, с целью их демонстрации, получения прибыли соответствующей, не является ли, значит, негуманным обращением по отношению к этим животным? Как вы считаете?
Ну, на самом деле, вот то, что вы сказали, это неправильно. То есть, во-первых, зоопарк как бы не содержит животных с целью демонстрации, ну, как бы содержит, чтобы показывать их, но это не основная цель зоопарка. Вот вообще, как бы, зоопарк преследует свою цель сохранять редкие виды животных. То есть в условиях зоопарка содержится пара животных, у которых появляются приплоды, и которые затем отправляются в другие зоопарки.
А как часто приплоды появляются?
Ну, размножаются, то есть не сказать, что прямо уж очень часто, но к этому стремятся, как бы для этого создаются условия, и животные как бы все-таки.
Нет, я знаю, слониха там или слон вот живет в зоопарке, но нет пары же.
Ну, слониха только недавно была к нам привезена, то есть для нее строилось отдельное помещение, полностью там занимает одно животное. Сейчас пока еще как бы, ну, она молодая слониха, вот, но говорить о том, чтобы ей сразу же нужно привозить слона, пока рано, животное должно полностью адаптироваться, вот, потому что она содержалась раньше совсем в других условиях, то есть это был уголок зверей Дурова, там раза в три помещения было меньше, чем она содержится сейчас. И вот, например, прошлое лето она только первый раз как бы, ну, знакомилась со своим бассейном, в котором она может там плавать, со своим выгулом. Вот. Затем, когда полностью она уже обутнется в своем помещении, то есть тогда можно будет и говорить о том, чтобы заводить там ей самца и так далее. Потом животные сейчас из природы не поступают. То есть это, опять же, международная конвенция по охране редких видов животных. Они мало все кто знает, но это основополагающий документ по охране дикой фауны. Называется CITES. То есть без этого документа сейчас не работает ни один зоопарк. То есть животное, например, ну, CITES пишется латинскими буквами. Вот, это конвенция, которую наша страна подписала где-то в 90, по-моему, третьем или четвертом году. Вот, она существует список в этой, практически туда внесены сейчас практически все виды млекопитающих, по крайней мере, большинство видов птиц. То есть если животное транспортируется куда-либо без имеющегося вот этого разрешения CITES, значит, это считается перевоз незаконный, контрабандный, и без этого документа ни один зоопарк животное не принимает. Поэтому вот разрешение такое CITES выдается только животным, у которых есть родословная зоопарковская. То есть сейчас ни одно животное из природы в зоопарк, просто так отловленное в природе, оно не поступает. То есть все животные, которые живут в нашем зоопарке, они рождены в каких-то других зоопарках, вот, зарубежных или наших зоопарках, ну, с московских, новосибирских, ленинградских, то есть вот любое животное возьми, то есть у него есть вот такая вот зоопарковская родословная. Этим самым, вот, как бы, опять же, я вернусь к этим книгам племенным, то есть популяция животных создается вне природы. Вот, получается приплод вне природы. И некоторые виды животных, они по численности своей в зоопарках их уже гораздо больше, чем их осталось в природе. Вот. То есть говорить о том, что зоопарк показывает животных с целью получения прибыли, но это, может быть, было в 1800 каких-то годах, когда ездили передвижные выставки, чтобы показывать там в каких-то клетушках животных и тем самым собирать там звонкую монету с проходящих там купцов на балаганах где-то, в смысле, проходящих людей на каких-то ярмарках. То, ну, это, конечно, как бы прошлый век, то есть об этом сейчас и речи не идет, как бы. Вот, то есть, когда мы
какой-то животный... А если исчезает животное, допустим, ну, все исчезло, как сказать. Рот прекратился животного. Где его еще можно взять, иначе как не из природы, да?
Я вам говорю, что вначале, если животное, скажем так, его статус по Красной книге самый высокий, то есть находящийся на грани исчезновения, это значит, что первым делом оно, к сожалению, исчезнет в природе. Вот. А потом в зоопарках оно, может быть, никогда не исчезнет. Например, сейчас животные, из которых нет в природе. Да, вот они что, содержатся,
например.
Ну, например, олень Давида, вот, который, значит, содержится только в зоопарках, его нет уже в природе. Амурских тигров, например, вот тигр амурский, да, живет у нас на территории нашей страны.
Приморья.
Да, на Дальнем Востоке. В природе их осталось всего 300. Всего 300. Ну, там,
плюс-минус, штук, как бы, да?
Да, штук, да. Вот, голов, то есть животных, это всего 300. В зоопарках Европы их содержится более 1000. То есть вот рассудите, где животное быстрее исчезнет, да? В природе или в зоопарках? И вот по многим, как бы, вот видам.
В нашем зоопарке, да?
Вот, у нас в зоопарке есть эти животные. То есть, как бы, вот рассматривать вот так вот зоопарк, ну, это просто, ну,
нет, такой я не рассматриваю, я спрашиваю вас.
Ну, я говорю, есть вот такой подход к зоопарку, но это так можно ко всему там подойти с такой точки зрения, если как бы не знать просто.
А как вот с цирковым животным относится?
Ну, с цирковыми животными, как бы я тут ничего не могу сказать, потому что цирковых животных у них своя как бы история. Это нужно с циркачами, да, разговаривать. Потому что вот, например, недавно был выступление белых медведей, вот всем новогоднее цирковое представление. Вообще-то вот белый медведь, он занесен в Международную Красную книгу. То есть это на самом деле очень редкое животное, очень редко размножается в зоопарках оно. Вот. У них выступало на арене 5 белых медведей. Но это было и видно, что были не взрослые медведи, а как бы молодые медведи. То есть вот вообще, как бы, вот у меня, как у специалиста, то есть какие документы у них животные медведи. Потому что вот мы, чтобы найти вот нашему самцу белому медведю самку, мы ждали несколько лет, пока вот в Перми не родилась самочка, значит, белого медведя. То есть буквально вот если какую-то пару нужно найти, стоят в очередь, ну, в зоопарке, чтобы вот, скажем, создать у себя пару от этого животного. Вот так вот. То есть,
я думаю, цирки, да, как раз ближе к контрабандным всяческим.
Да, то есть, все равно.
Вот цирки, я подозреваю, что они в более худших даже условиях.
Ну, там, конечно, особенно. Да, что. Вот. То есть, конечно, нельзя сказать, что как бы нас от зоопарка нет как бы, никаких минусов. Конечно, есть.
У вас сейчас гораздо лучше стало, чем было в начале.
И карьеры некоторые небольшие. Но как бы у нас ведь есть животные из-за рубежа, то есть чтобы сейчас животные из-за рубежа получить, мы должны предоставить полностью условия содержания этого животного, там рацион, кормление. Только в соответствии с этим координатор по международной племенной книге принимает решение о том, что это животное направляется в зоопарк. Причем сейчас вот такого нет, что, скажем, покупка или продажа этих животных. То есть это все обмен, то есть здесь деньги только за перевозку. Если платятся, а если нет, то мы даже своим транспортом как бы доставляем.
Вы нам ежа, мы вам слона, да?
Вот. Но это опять же по комплектованию пар. То есть никогда не берется животное, ну, оно обязательно, например, в пару уже существующего животного. То есть если есть вольеры для этого животного, то есть вот.
А если пара не сошлась?
Тогда меняется животное. У нас такое было, что вот не понравились, например, пумы. Друг дружке происходит, как бы их.
То есть это у них какие-то человеческие, да, даже такие есть.
Ну, конечно, то есть
моменты, эмоции.
Все равно у них, да, существуют и эмоции, и элементарная рассудочная деятельность у них есть. То есть, конечно, у них, в общем-то.
Чувство обиды, вот я слышу недавно, чувство обиды выявили.
Другое дело, что мы не должны их чувства приравнивать к нашему. Их восприятие.
Но
все равно, особенно у высших животных, то есть здесь, конечно, есть и свои пристрастия, типатии, симпатии и так далее.
Интересно. Тем более, вот я думаю, если бы этого не было, ни о какой декларации прав животных, ни о каких правах животных, хотя бы на элементарное обращение. Какие-нибудь там тараканчики или мушки, я думаю, к ним декларация в любом случае неприменима.
Почему? Если человек раздавил таракана, то здесь может быть, как бы, конечно, декларацию применить и нельзя, может быть. Вот. Но с другой стороны, как вид. Это животное имеет право на существование.
Ну, как вид, да.
Да. Но если раздавить всех каких-то насекомых, то, возможно, исчезнет вид в целом. Поэтому здесь тоже нельзя так говорить, что вот если по нашему мнению животное ничего там не чувствует, о чем мы говорим, тоже не имеем права, вот, потому что мы просто не знаем, то его мы можем давить там и истреблять каким-то способом, потому что нам так показалось, что оно не нужно. Вот почему, скажем, в 30-х годах пострадали очень хищные птицы? Потому что раньше животные как делились? На вредных и полезных. То есть полезные это которые приносят людям пользу, а вредные это которые, от которых
ничего не
приносят. А что такое вред?
Вред приносит.
Вред, потому что, скажем, ну, даже
на домашних, наверное, да, на скот они
топчут посевы, да, то есть вот мешают, как бы мешают изменению природы, да. Вот, то есть вредных надо, значит, истреблять. Это привело к тому, что вот истребляли, и не осталось их. Поэтому, как бы, здесь я считаю, что каждому живому существу должно быть применимо.
Я думаю, что не зря в природе это вся выстроена иерархия, потому что если убить, например, всех, я не знаю, каких-то птиц, разведутся насекомые, которые съедят.
Как в Китае было, да, в период культурной революции, когда воробьев там, по-моему, уничтожали.
Да, развелись у них саранча или. Ну, в общем, разведутся насекомые, которые опять же таки принесут вред тому же самому человеку, принявшему такое решение. То есть, я думаю, за природу решать человеку, конечно, нельзя.
Ну вот в завершение хотел бы сказать, что вчера было 200 лет со дня рождения Чарльза Дарвина, который придумал путем каких-то научных анализов теорию, что путем эволюции от обезьяны, в частности, произошел человек. Как вы считаете, эта теория имеет право на существование? Действительно ли это? Действительно ли здесь нет какого-то религиозного начала, что мы все, в общем-то, животные, если так рассматривать, да, что, так сказать, вот такой вопрос, Анна, как вы считаете?
Ну, знаете, я в школе учила именно.
Ну, в школе-то можно все что угодно учить.
Я не думаю, что.
Тем более в такой атеистической школе, в которой все учились.
Я думаю, что научное обоснование к этому есть. Я пока другой версии, более разумной для себя, например, не обозначу. Вот, и то, что человек животное, вообще, в принципе, как вид, да, млекопитающий, насколько правильно же я, насколько я еще остаточные знания биологии имею при себе, поэтому другой теории, если есть люди, которые считают, что да, человек там произошел от Бога, или кто-то версия придерживается, что вмешаны сюда инопланетные какие-то цивилизации, я не думаю, что пока есть к тому такие научные доказательства. Поэтому для себя версии такой придерживаюсь. Я на самом деле не задаюсь таким вопросом очень часто. Вот, и не задумывалась на этот счет очень так основательно, не было к тому причин. Но пока я другой версии для себя не обозначила. Поэтому я думаю, если человек доказал научным каким-то, да, научным путем, то имеет место быть именно эта версия, пока не доказана научным путем другая. То есть вот это мое личное мнение.
А вы сами мясо в пищу потребляете?
Да, я потребляю. Мы сколько не объясняем людям, что зоозащита это не есть Greenpeace, да, мы не фанатично относимся к проблеме вот, защиты всех животных. Мы, да, и нам носим меха, мы употребляем в пищу мясо. Мы не выпускаем со звероферм массовые там, выпуски там, норок. Но вот, например, что я могу сказать относительно такой деятельности? Буквально сегодня, вчера, у нас приехала врач из Кургана, и достаточно, да, не будем озвучивать в эфире название клиники, но всем известная клиника в Кургане, человеческая, где мы вправляли сустав сбитой дворняги. Она специально ездила в Курган, потому что очень сложная травма, и, значит, с чем она там столкнулась? Там обнаружен лаборатория, где на собаках ставятся опыты. Я понимаю, что нужно это для человечества, но специально ломать здоровые собаки кости и потом, да, отрабатывать эти методики, да, которые, возможно, спасут жизнь там, ни одному человеку, там, ни одному десятку, я думаю, что это очень негуманно. Мы вот такую деятельность мы никак не сможем пресечь, юридически, но мы оттуда, что мы смогли сделать, это мы забрали двух собак сейчас оттуда, которые не пострадали еще, не успели попасть на опыты, вот, грубо говоря, это опыты, вивари, тот же самый. Мы забрали оттуда бордер-колли из кокер-спаниеля, и там остался еще вот док. Я думаю, что там осталось еще много животных, которые Вот, вот такой род деятельности мы не поддерживаем. И мы вот можем приложить усилия какие-то, то, что в наших силах, мы можем спасти таких животных. Но массовый вот такой фанатичный подход, это совершенно не наше. То есть мы это, очень много людей, которые хотели вступить в ряды, так скажем, да, зоозащиты, помогать, но в ходе общения нашего выявляется, что люди просто фанатично относятся, например, подкармливают бездумно стаи. Мы против этого, потому что стаи размножаются, имея кормовую базу, собираются в очень большие по количеству, да, вот эти вот именно стаи, и в итоге получается неконтролируемо уже звери, это не животные, это звери, которые охраняют свою территорию, на которой живут люди.
Да.
Вот, страдают люди, мы объясняем, что мы против отстрела, но не подкармливайте животных, которые потом привыкают к вам же, попадают первыми под отстрел, потому что они стали доверять людям, но скапливаются в такие стаи неконтролируемые, что они начинают приносить на самом деле вред для окружающего населения. Поэтому вот, вот такой деятельностью мы занимаемся. Мы, но вот фанатичные люди в наших рядах, они не задерживаются. Поэтому не кушать мясо или там, например, не носить меха, и это дело личное каждого. То есть у нас такой нет приверженности.
Вот. Но если придерживаться дары, получается, кушать мясо, это сродни каннибализму получается.
В дикой природе хищники тоже кушают мясо.
Ну да.
Поэтому та же самая теория Дарвина у нас. Они бы не выжили как вид, если бы не питались другими животными.
Ну, Светлана Бернардовна, вы-то постоянно вот входите меж клеток, вот это как в полосатом рейсе, да, то есть видите их повадки, особенно обезьян много там видите, да, то есть какие-то есть у них человеческие, может, повадки, у человека есть их повадки. И как вы относитесь, ну, вот то, что есть такая теория, и соответствует ли она реальной действительности или нет, как вы считаете?
Я, конечно, не берусь там единолично опровергать. Ну, что могу сказать, что теория действительно научная, она жива пока она объясняет какие-то факты. Если возникают факты, которые она объяснить не может, как бы на ее смену приходит какая-то другая научная теория. Вот. Ну, есть, конечно, противники. Даже у нас вот был, приезжал в прошлом году какой-то специалист из-за рубежа, который, ну как, профессионально опровергает теорию Дарвина. У него есть какая-то там своя теория происхождения человека. И вот он в университете у нас, кстати, был с ним, ну, как встреча. Вот он рассказывал. Но, правда, не присутствовал на этой встрече, поэтому ничего не могу сказать об его теории. Вот, ну, конечно, черт очень много общих человека и у животных.
Приматов.
То есть все равно, да, приматов, да, и человек, он ведь, кроме того, что он, ну, индивидуально там похож на обезьяну, да, или чем-то, в чем-то, да, кроме того, он же существует как биологический вид в целом и подчиняется на самом деле законом, в котором существует каждый вид. Сейчас самый многочисленный вид животных на Земле – это человек.
Вот. Если человека все-таки относить.
Да, если человек все-таки относить к животным, оно, по крайней мере, все равно биологическое существо, с этим никак не поспоришь. Вот. Поэтому, как бы, вот наше давление на природу, оно, в общем-то, ну, как сказать, чревато. То есть, должно быть так, как человек, он, в отличие от животных, может свои действия, результаты своих действий предвидеть, вот, в отличие от высших животных. То есть человек может предвидеть результаты своих действий. То есть мы должны предвидеть результаты, ну, хотя бы минимально, своих действий. То есть почему сейчас вот зарубежное сообщество так рьяно борется за защиту, да, грубо говоря, окружающей среды? Потому что человек тоже выходит из живой природы. Угу. То есть, от кого он там произошел, как это случилось, то есть, почему у нас вот такое вот сознание возникло, результат ли это эволюции, или результат ли это какого-то там, я не знаю, другого воздействия.
Что такое сознание вообще?
На нас. Да, вот. То есть, мы должны все-таки думать о последствиях наших действий. Будь это в целом глобально, или вот каких-то конкретных
Но все-таки согласитесь, что человек отличается разумом, там, наличием, какой-то совестью, хотя...
Не все, в отличие от сознания, даже самых высокоорганизованных животных, тех же приматов, человекообразных обезьян, тех же попугаев крупных, то есть они тоже как... такие же примерно умные, как и приматы, вот как слонов. То есть мы отличаемся тем, что вот у нас есть именно сознание. То есть мы можем как бы свои действия интерпретировать, предполагать, располагать, вот, отвечать на какие-то вопросы. Все животные, могут, конечно, делать, но не в таком объеме, как это делает человек. Вот, но, естественно, себя вот так вот противопоставлять животному миру. На самом деле не стоит уж совсем, что человек не царь на самом деле природы.
Фактически всеобщая декларация прав человека — это такое противопоставление. Надо было сразу всеобщая декларация прав животных принять.
Маленький абзац для человека.
Я как бы не знаю, там как в дальнейшем будет развиваться. Но человек между собой, человек между собой решал проблемы этой декларации, то есть прав человека. Вот. А здесь взаимоотношения с другой природой. И здесь, конечно, нужны права, я думаю. Другое дело, что это юридически, когда вот в общем говоришь, кажется, что все понятно. Когда дело доходит до конкретного воплощения каких-то вот таких вот моментов, уже конкретных, то тогда возникают разные затруднения. Да. Потому что я не думаю, что кто-то придет и начнет говорить, что давайте там животных, вот их там нужно вообще с ними не считаться, там, в общем, всех их куда-то там, в общем, к ним плохо относиться. То есть никто вот так ведь не скажет, на самом деле. То есть все согласны, что надо к животным хорошо относиться, это как бы в школе закладывается. Но другое дело, реально это воплощение этого всего, оно же все равно не наступает. То есть проблемы не решаются теми же бродячими собаками. То есть вот эти вот на самом деле стаи существуют, как к ним гуманно подойти? То есть где вот эта граница, между гуманизмом и негуманизмом? То есть так оставить ситуацию, что вот они живут, они действительно даже опасны становятся, для людей, детей.
Конечно.
Они могут атаковать совершенно серьезно.
Это происходит.
И происходит, и покусанные собаками люди обращаются, в травмпункты. Угу. Вот. А где вот эта вот грань между,
то есть... Грань, я считаю, что заведенная ситуация...
Дальше должно как-то провести эту грань.
Я думаю, это именно решение вопроса. Сейчас мы, конечно, можем устранять следствие этой ситуации, когда нужно работать над причиной. Вот и все. И не нужна будет эта грань для гуманного. Но когда у нас стаи превысили уже разумное количество, разумные пределы, если бы это изначально решалось как-то на уровне муниципалитета и законодательно в первую очередь, я думаю, что не возникло бы такой проблемы. То есть у нас привыкли русский народ бороться со следствием, а не с причиной. То есть когда пока у нас совершенно что-то не случится, мы не обращаем на эту проблему внимания. Это же в любом вопросе, на самом деле, абсолютно в жизни это всегда, даже в человеческой жизни. Вот, поэтому я считаю, что мы уже делаем все, что мы можем. То есть наша деятельность зоозащитническая начиналась именно без обращения к властям напрямую. Мы решили показать, что мы можем сделать самостоятельно и до чего мы дойдем, уперевшись в необходимость поддержки именно законодательной властей. То есть это все равно совместная работа в любом случае.
Власти поддерживают?
Власти вышли с нами на диалог перед Новым годом. Задумались о проблеме, о том, что нужен приют. Сейчас ведется работа совместная с комитетом по экологии и природопользованию. Люди понимают необходимость приюта, но на данный момент, пока сейчас, вопрос не будет решен. Сейчас заложена определенная сумма в бюджет 2009 года, которая будет направлена на программу по стерилизации. То есть мы хотя бы с этого начали. Стерилизация животных, которые хотя бы немного социализированы и дадут себя отловить, как-то к человеку приучены, людей, которые, например, может быть во дворе, у них живет социализированная собака, весь двор ходит, играет, кормит, да, например, но чтобы эта собака не приносила щенков, люди там готовы эту собаку стерилизовать. То есть вот такое. Мы еще пока не работали над процессом отслеживания, да, этого всего механизма. Мы не выработали, мы будем это садиться решать где-то, наверное, с весны, начиная вот буквально в марте, над тех заданием, грубо говоря, работать. Но, по крайней мере, первый шаг сделан, потому что сколько ни стучались там в двери, да, грубо говоря, уже к мэру напрямую, собирались подписи, вот прошлой весной нами более 6 тысяч за создание приюта в городе Екатеринбурге. Вопрос не сдвигался. То есть нас хотя бы радует то, что сейчас начат диалог, конструктивный диалог. Вот вопрос об отстреле я вот озвучила. Отношение именно все упирается в экономическую, конечно, сторону этого вопроса. Но я думаю, что раз начат диалог, мы начнем с малого и уже будем двигаться к желаемому так многими людьми в Екатеринбурге, не только вот приюту, и, конечно, замена отстрела на гуманное усыпление животных, потому что это вопрос очень острый, на самом деле очень неприятный для многих. Даже те, кто на самом деле равнодушно, наверное, относится к животным, не смогут пройти мимо, если на его глазах происходит вот это вот, ну, жестокое обращение, да? То есть люди звонят, просят чем-то помочь.
Что бывает хуже, куда-то собаку, кошку сбили, валяется, мимо ездят. Никто не подберет, хотя бы на обочину не отодвинуть, чтобы не по ней ездят.
Да, поэтому, ну, люди задумываются, конечно, что на самом деле приятно, что наша такая основная глобальная задача все-таки как-то додвижется, потому что, судя даже по общению на интернет, да, ресурса, когда раньше на порталах у животных обсуждалось просто, допустим, свои животные, там, ну, вопросы какие-то, да, содержание, то сейчас есть отдельные ветки на многих городских порталах, именно посвященные помощи бездомным животным, и люди не проходят мимо, пытаются что-то сделать, то есть немножко уже сознание сдвинуто. Вот. И дальше уже работа, то, которая озвучивалась с детьми, с населением. У нас большая часть работы, честно говоря, не с животными, а с владельцами животных или с людьми, которые столкнулись, попали вот в ситуацию. Кто-то нашел животное, кто-то отдает, там, кто-то потерял, например. То есть у нас такая работа очень психологически трудная, потому что с людьми очень-очень трудно донести до них вот эту вот информацию, чтобы человек понял, принял и что-то сделал именно в этом направлении. Поэтому
я благодарю наших гостей сегодня. Напомню, что у нас с нами была Анна Владиславовна Вайман, руководитель организации зоозащиты, и Светлана Бернадовна, Светлана Бернадовна Вяткина из Екатеринбургского зоопарка, научный руководитель Екатеринбургского зоопарка. Всего доброго.
Спасибо. Спасибо вам.